Минске, видимо, так не считал. Круглов, во всяком случае, его пытался переубедить, он был со мной согласен. Вот. Круглов, он тоже там читал много, не только я один. Теоретический курс. Вот. Но вот ему не удалось переубедить в чем-то важном в общении со студентами. А там очень интересные были студенты. Некоторые посреди курса ушли именно из-за Каменского. Потому что он их подвергал такой серьезной проработке редакторской. Видимо, не совсем точный, да, педагогически не совсем тактичный. Вот. Там одна студентка с очень интересной судьбой. К сожалению, вот она уехала куда-то. Сама она тоже оказалась в Питере. По особым обстоятельствам тоже своей судьбы, своей жизни. Вот, у нее семейная очень интересная и сложная была связь. Вот. С родными, с родителями все было очень непросто. Ну и она как-то находила себя. Сохранились ведь работы студенты. Там очень много было интересного. А были и такие страшные даже почти моменты, потому что однажды пришла эта студентка, и после занятия, где она писала, вот мы там разбирали в контексте курса. Это было предложено такое задание творческое. И она сказала, что сегодняшнее занятие ее спасло, что она готова была уйти из жизни даже. Отчаянная была минута. А вот она приехала сюда, вот она здесь. Пришла в себя и... отбинула себя от пропасти. Я, во всяком случае, вот... столько был вот в этом включен, все. Никогда я так не готовился к занятию, как вот эти 2 года, когда я курс. Необычайно вот. Я чувствовал, что все нужно было по-новому делать. Все не так, как я привык. Или не привыкну, как я раньше делал. Mm-hmm. Это особый, специфический курс. По сути дела, мы вот нащупывали какие-то формы Питерского литературного института. В Москве есть такой литературный институт? Mm-hmm. А у нас нет. Вот у нас мог появиться. Я считаю, что, может быть, главное тут, я был виноват тем, что не мог туда приходить. Вынужден был дома заниматься. Вообще все занятия перенесены сюда. Из Дворца творчества и он сюда приходил. Здесь занимаюсь. Оттуда тоже. Вот только я ездил на секцию критики и литературоведения. Там почти. А там все больше и больше народу. собиралась.
Mm-hmm.
На заседании секции. Все хотели у нас обсудиться.
Mm-hmm.
И мы целая очередь стала, тем более, что мы так организовали нашу работу. Благодаря моим заместителям, которые я беру, молодым, Медведев, Круглов, особенно Круглов. Не так все организовали, что после каждого заседания на сайте нашего союза появляющие отклики, по сути дела, это были печатные рецензии. Вот. Там мы же два журнала издавали в нашей секции. Не издает до сих пор. На сборнике статей. И вот журнал, новый русский журнал под таким названием. Несколько номеров в год выпускал такой писатель Василий Иванович Чернышов. Вот. И там откликались. В общем, у нас обсудиться, это значит как-то пройти некую особую такую аттестацию с откликом. По сути, у нас печатным откликом на свое написание. Но там сейчас все это мне нужно будет отдать Медведеву, потому что заместителю. Что я уже не смогу вести. Мне надо будет было там каждому занятию читать много. Сейчас я не могу читать еще пока. Вот так, Гаяночка. Потом он тоже ты ушла.
А вот не знаю, сейчас пойду.
Размышляю.
Вот и вот последний из написанных небольшой поэмы под названием «Экклезиаст». Я попытался, не знаю, как она получилась, ее нужно прочитать, когда я смогу читать внимательно, не строго, но очень многое поправить, что-то там дописать, что-то совершенно иначе скорректировать. Вот, в ней я попытался показать, ну, приоткрыть немножечко весь свой путь. Вот это звучит громко, вот, и чуть ли не претенциозно, потому что путь был сложный, большой, связан он был с религиозными поисками моими, рассказывать о них целиком, вот, вносить это в какой-то текст и считать, что, или пробовать, так сказать, вот это все отразить в тексте, конечно, это, в принципе, наверное, неправильно, неверно, не может получиться. Мой путь как-то отражен во всей совокупности того, что я написал. От повести «Киргизия» и «Климовщина» до последних вот повестей, которые вошли в книги. «Вторая ипостась», притчи, сказки, ну и стихотворные тексты в книгу преодоления. Но, тем не менее, я попытался сделать это вот путем такого своего осмысления библейского образа Соломона. Потому что Экклезиаст, проповедник, название книги, которая входит в Ветхий Завет, и приписано царю Соломону, которому принадлежит в Ветхом Завете еще несколько книг, такие как «Премудрость Соломона», «Притчи», вот «Экклезиаст» и «Песнь-песнь». Все это приписано Соломону и создает необычайно яркий, такой вот многогранный, даже противоречивый такой образ царя Соломона, мудреца. Вот, и поэта, и человека со своим мироотношением, своей проповедью. Вот. Но это Ветхий Завет. А мы все немножечко ветхозаветны. Потому что к Новому Завету надо еще прийти, человечество очень далеко. Нового Завета. От Христа. От Его уже не проповеди, а от Его откровения. Далеки. Хотя именем Христа обозначен весь Новый Завет. И деяния апостолов, и послания отцов церкви, и апокалипсис. Последняя книга Нового Завета и всей христианской Библии, включающей Новый и Ветхий Завет. Вот. Вот такой вот переход от ветхозаветного Соломона к Христу меня интересовал в этой поэме. Разумеется, это можно было интерпретировать только применив, так сказать, библейские образы к нашей современности. И отталкиваясь от, прежде всего, от книги «Апокалипсис», то есть «Проповедник», книги самой скорбной, может быть, в мировой литературе, в мировой философии. Об этом писали часто и много. Ибо именно в этой книге говорится о суетности бытия, и о том, что все, что существует, уже когда-то существовало, если мы говорим, вот то, чего не было, мы ошибаемся, ибо это уже было когда-то, и нет ничего нового под луной. И есть время для всего, время разбрасывать камни, время собирать камни. И все это также и непреложно, естественно, как законы природы, заходит солнце, восходит солнце. Вообще, вот книга «Экклезиаста» разошлась на цитаты в мировой литературе. Даже живет в творчестве тех, кто, казалось бы, не так поглощен библейскими образами. Ну, скажем, названиях. Название одной из книг Хемингуэя. И заходит солнце. Вот. Разошлось это. Разошлось и стало выражением глубочайшей скорби по поводу того бытия, которому вообще посвящена вся Библия. Ибо она начинается с книги, книги бытия, и повествуется о начале бытия. И завершается Библия, христианская Библия, книгой Апокалипсис, где подводится итог бытию. То, что будет после страшного суда, это уже нечто другое. Это либо бытие после бытия, либо вообще нечто совершенно особое. Особое какое-то существование, которое нельзя назвать бытием, словом, понятием, пометить понятием бытия. Во всяком случае, благодаря Апокалипсису, подводящему такой итог к Священному Писанию христиан, книг Библии обретает цельность и завершенность, страшную и обнадеживающую законченность. Но вот то, что в Апокалипсисе слово Иоанна, апостола Иоанна, самого любимого ученика Христа, того ученика, который лежал на груди у Христа во время Тайной Вечери, той, которому, ну, по словам самого Иоанна, Христос передал, завещал самую главную свою заповедь – любить друг друга. Тогда вы будете любить Бога, когда вы по-настоящему научитесь любить друг друга. Вот, вот это в единстве с тем, что Апокалипсис как бы подводит итог бытию, для меня было мотивом, оправдывающим слияние Ветхого Завета и Нового Завета, соединением образа Соломона, который выразил глубинную философскую сущность бытия, вот, с Апокалипсисом, с учением Христа, с его образом и с его обликом. Правда, Апокалипсис вот несет на себе особую печать ветхозаветного текста. Там особая напряженная образность, вот, и страшные картины, вот, конца мира. И все это не в том стиле, в каком Евангелие излагает учение Христа и деяния апостолов, и послания отцов церкви. Но особенно Евангелие. Особенно Евангелие. Не в другом стиле, в другом характере изложения. Все в Евангелии дается через образ Христа. Все дается через его судьбу. Через его, вот трудно даже это выговорить, через его человеческий характер. Хотя это странно так сказать, применительно к Богу-человеку, Христу. Но можно сказать, потому что он с моей точки зрения, моему, так сказать, ощущению, он и Бога-человек, и человек, и Бог. Почему я не противопоставляю эти два понятия? Человека Бога и Бога человека. В том случае, если они органично связаны друг с другом. Если одно выражает другое. Вот. Чтобы быть человека, Бога человеком, Нужно человека пересоздать в себе самом. И человек поднимается до Бога, оказывается Богом. Это не все как-то четко принимают, может даже и знают, но не принимают. А я вот приемлю это, у меня это чрезвычайно важно. Вот, и поэтому Соломон и Христос оказываются как бы в одном образе. Только этот образ экклезиаста, проповедника в моей грешной поэме ни в коем случае нельзя отождествлять со мной. Это не я. Это вот такой словный, символический образ, который в чем-то чрезвычайно мне близок, в чем-то, может быть, я не совсем с ним созвучен. Вот. Во всяком случае, несмотря на то, что там очень много в этой поэме автобиографических моментов, касающихся не только сегодняшнего состояния России, положения России, во многом трагического, если не сказать катастрофического, но трагичного. То есть возможно преодоление, возможен катарсис. Но мы переживаем наиболее трагический момент нашей отечественной истории и в мировой истории. Вот. Вот это вот ощущение России автобиографичны. Потому что моя судьба, судьба России, простите за громкие слова, очень глубоко связана. Я потерял сына своего. Потерял сына именно тогда, когда назревали и обнаруживали себя чудовищные катастрофические испытания, которые выпали на долю России в 90-е годы. И об этом я написал много повестей, таких как вот повесть «Один», «Стерх», «Ипостась», «Апокалипсис» и в других, прежде всего, поэма «Миш», посвященная смерти сына. И в других произведениях, где непосредственно мой сын не предстает как образ и как действующее лицо, но предстает либо намеком, либо вот таким мелькнувшим образом, который возникает из воздуха повести и растворяется в нем. Вот. Но так или иначе он присутствует в таких повестях, как «Правитель», «Исповедь», «Правитель», «Политик», даже таких, как вот большой рассказ «Трое» приходит в книгу «Сказки». Ну вот, все это автобиографично. Во всех этих коллизиях тут не только личная судьба, но и политик, и «Покровитель» и другие повести. Такая повесть, как «Поединок». Такая повесть, как «Самосожжение». Они тоже включают в себя мотивы. И там, особенно в повести «Поединок», присутствует мой погибший сын. Вот. Все это понятое мною, вот большая наша история. Все трагическим ходом движения, с изменой Родины, самой себе, с острейшим вопросом о спасении и возрождении, которого мы пытаемся добиться сейчас, осуществить, но которое требуется необычайно глубокого внутреннего преодоления многого из того, что мы унаследовали из отрицательного опыта нашей истории. Вот все это автобиография. Вот. Она присутствует так или иначе в поэме «Экклезиаста». Но очень кратко. Намеками, отдельными образами, отдельными строфами. С опорой на другие мои вот небольшие стихотворные произведения, поэмы, такие как вот «Ящера», «Яблоня», такие как «Младенец» и такие, я не все перечислил, такие как те, в которых возникает на первый план выходит образ Христа. Рождество. Чаша. Моление о чаше в более полном варианте названия. Вот. И поэтому вот поэма «Экклезиаст», ну, как бы завершает эту линию возврата, не возврата, прихода к Христу, но к своему, к моему Христу. Это не иллюстрация к каноническим представлениям о Христе. Всю жизнь я искал Бога, не об этом. В других повестях подробно рассказано, начиная с повести «Киргизия», где подробно рассказывается о том, как, с чего началась моя вера в 6 лет, когда мне было 6 лет, и мы жили в эвакуации во время войны в Киргизии. Вот, вот все это как бы завершается, подытоживается поэмой «Экклезиаст». И автобиографические моменты, это моменты нашей истории. Некоторые, вот с удивлением я обнаружил, что я еще не написал об этом. А надо было бы написать. Так одним из глубочайших переживаний моей жизни началась моя осознанная жизнь с чего-то предельно или запредельно страшного. Это блокада. Это война. И блокада. Первую блокадную зиму мы прожили в Ленинграде. А потом уже близких смерти. Вот нас эвакуировали вместе с Союзом художников. Мой отец художник в Киргизии. Но блокадный ужас, блокадная героика не та, о которой часто пишут, а та, о которой, к сожалению, еще не написано. Вот она. Там присутствует в отдельной главке, целиком посвященной Локале. Там есть мотив, который вот мне трудно по-настоящему выразить. Но это искренний мотив. Мотив искреннего такого самораскрытия. Временами мне сегодня хочется вернуться в этот 41-й год, 42-й, в эту блокадную зиму. Потому что я чувствую там, и сейчас чувствую, опору в преодолении. Я не помню сейчас наизусть своих вот строчек, посвященных этому. Но там говорится, как сквозь... Для меня это страшные строчки. Как сквозь трупов зеленых залежи бытие прорастало победой. А это точно. Я именно так это ощущал тогда. Несмотря на неописанное никем еще, кроме отчасти, кроме Бергольц в ее гениальной поэме «Твой путь», вот кроме вот в этих самых ужасах жила преодоление, жила победа. И вот я там оказался долгожителем. Ведь я не умер тогда. В эту блокадную зиму. Но будучи долгожителем в ту блокадную зиму, я вот умираю в сегодняшней блокаде. Ибо далеко не просто увидеть сейчас пути преодоления, что это возврат к тому, что было. Возврат к 41-му году. И это совершенно новый путь. Путь, который еще нужно осмыслить. И не знаю, принял бы я этот осмысленный путь. Путь уподобления тому миру, помимо которого мы победили, совершили величайшую в мировой истории победу. Вот. Если не умираешь там, то умирай так, как умер мой отец. Заказной картиной подавлен. Когда нужно было писать заказную картину, а отец, мой художник, не любил заказные картины. Он лучше всего, точнее всего, талантливее всего раскрывался в своих прямых откликах на жизнь, этих нашлепках своих этюдах, многочисленных. Так он нарисовал почти всю Киргизию военных лет. Так он ежедневно выходил навстречу с красотой, правдой бытия, которое так свежо, так ярко, такими чистыми красками отразилось его творчество. Вот. Вот умирай так. Умирай, как Миша погиб. С заказным убийцам порученный. Вот, простите, но я вздрагиваю от этих своих собственных строчек. Потому что он действительно был как бы поручен заказным убийцам, которые его убили в подъезде нашего дома. Они следили за ним. Они выследили его. Как я предполагаю. Не все здесь доказано, не все здесь выявлено, не все здесь ясно. Для меня это ясное совершенно. Судьба. Умираю так. Во всяком случае, сейчас я умираю. Тем более, что и переживаю я момент в моей жизни. В высшей степени напряженный. Нужно вернуть зрение. Без него я не могу читать, не могу писать. Не могу вновь встречаться с тем морем, океаном голосов, которые собраны у меня в библиотеке, в книгах моих любимых поэтов, писателей, с моими учениками, с тем же союзом писателей, где он так хорошо складывается жизнь секции критики и литературы. Я не преувеличиваю. Там есть что-то подлинное, что-то вдохновляющее на творчество. Труднейший момент, труднейший этап моей жизни. Но зрение должно вернуться. Настоящее зрение, полное, или более-менее полное. А сейчас терпение и время, ну и, честно говоря, некое мужество. Вот. Но во всяком случае, это испытание, которое страшнее для меня сейчас, чем блокада. Тем не менее, о блокаде надо написать. Вот здесь есть намек некоторый. Ну, Соломон, как я уже говорил, предстает самыми разными гранями. Будучи автором одной из самых скорбных книг, он вместе с тем был автором, недаром ему это приписано, «Песни-песни», вот, одной из величайших мировой поэзии, поэм о земной любви. Той самой поэмы, которая вдохновляла многих, и Державина, у него есть поэтический перевод. И Льва Мея, который сделал перевод. И Пушкина с его знаменитыми «В крови горит огонь желания». И «Вертоград моей сестры», «Вертоград уединения». Он в нескольких строчках сумел передать особую, необычайную, отличающуюся от античной поэзии земного чувства, красоты, земной любви. Плохо я написал вот об этом в своей поэме, но у меня есть там главка. И главка эта связана с моей женой, с моей Соломифией. И тут еще очень много не сказано. Не знаю, можно ли сказать все. Но, по крайней мере, сделан к этому какой-то шаг. Там в этой поэме есть и сложнейшие проблемы соотношения различных вероучений и религий, потому что поэме должны так или иначе встретиться. Ветхозаветная и христианская Христова религиозно. Они далеко не во всем совпадают. Одно пророчит о другом, одно предвещает другое. Но не совпадает одно с другим. Почему Христос, как об этом повествует Евангелие от Матфея, всячески подчеркивал в 5 главе Евангелия Нагорной проповеди. Вы читали? Древние говорили, а я вам говорю. Он усилил вот те истины, которые были заповеданы ветхозаветными текстами. Не столько противопоставлял, тут не было противопоставления. Я не отменить пришел, я пришел исполнить. Но чтобы исполнить те заповеди, которых повествует Ветхий Завет, нужно стремиться исполнить мои Христовые заповеди. Не убий, это ветхозаветная заповедь. А я говорю, что даже гневающийся на брата своего уже виновен в нарушении заповеди не убить. Тот, кто может гневаться и таким гневным приходить к Богу и молиться, не помирившись, не вступив в какой-то особый божеский разговор с ближним своим, пусть и врагом, тот не может по-настоящему выполнить и ветхозаветную заповедь. Это одна из великих вот истин провозглашенных в Новом Завете. Так вот, как соотносится разные вероучения, не только ветхозаветные и новозаветные, но и другие вероучения. Об этом там в поэме только намек. Вот. А потом еще писать и никогда не напишешь всего. Но явить свое ощущение, свой приоритет можно. Я пытаюсь это сделать. Там в этой поэме есть и вот ощущение природы, природной красоты. Об этом в Ветхом Завете все-таки мало. Там на первом плане люди. Ветхозаветная фреска чем-то напоминает фрески Микеланджело Сикстинской капеллы. Там почти нет пейзажа у Микеланджело. Там крупным планом человеческие фигуры, воплощающие силу духа человеческого, страсти, порывы. Вот. И святое откровение. Иногда гневное, иногда страшное. Воля Божья есть и в пророках, и в Сивиллах, и во фреске «Страшный суд» особенно. Ну вот, а мне чрезвычайно близка природа. Не только отец внушил мне любовь к миру, к пейзажу, вот, этому снегу. Вот передо мной пейзаж, недописанный отцом. Он как будто специально не дописал передний план с тем, чтобы оставить его, этот пейзаж, как бы нетронутым отчасти. Недосказанным в сознании несказанности красоты природной. Он дважды возвращался на это место. Вот рядом с ним висит другой пейзаж, годом раньше сделанный. Через год он вернулся на это же место. И вот это пронизанное светом, не божеским светом, не природным светом, а это трудно разграничить. Красота мира мне близка. Близки времена, годы, которые так отразились у отца. Но не только отец. Мне близок Есенин с его ослепительными красками. И невольно в море хлеба рвется образ языка, отелившееся небо лижет красного телка. Мне чрезвычайно это близко, и я не умею, может быть, по-настоящему это выразить. Хотя, может быть, в некоторых стихотворениях из цикла преодоления это есть. Есть и краски, есть нечто такое, что вот вспыхнуло красками этюда на всех этюдах моего отца, как пришлось однажды сказать. Есть главка этому посвященная. Вот, но я не перечисляю многое другое. Там намеков в этой поэме «Экклезиастов» много, чрезвычайно. Там намеки на все, что так или иначе я пытался выразить в стихах и в прозе. Вот. И в своей большой поэме «Данте», где мой Данте идет по-современному ему, сегодня, его загробному миру. Вот, и в других, и в поэме «Россия», и в поэме «Преодоление», где особенно много таких живых, как мне хотелось, не знаю, как получилось. Прикосновениях к земному, полному красоты, ослепляющему своими красками миру. Вот, но тем не менее, поэме есть и большая некая структура. Там 10 глав, я далеко не все перечислил. Но есть еще две главы, всего 12 глав. Еще две. Одна из них болевой моей беде нынешней, в которой я пребываю. Я так попытался выразить. Болевая беда. Я надеюсь, преодолимое. Вот. Вторая посвящена вот этому приходу к Христу. Там много вариантов, я сейчас работаю над ним. И отчасти в разговоре с самим собой я там привожу некоторые из них. Мой Христос не только жалеет человека, потому что он не только с моей, в моей вере, в моем мире, вероощущении, но он не только ипостась Отца и Духа Святого, он ипостась каждого живущего. Как без этого полюбить мир? То, чему хочет научить Христос своей жизнью, своей крестной мукой, смертью и своим воскресением. И само воскресение есть не просто вновь приход, а ипостасное вновь рождение на следующее. Предшествующая жизнь, подвиг и смерть. Вот Христос ипостась. И Он у меня жалеет не только людей. Он жалеет целые эпохи. Это вот труднее всего почувствовать. Я не могу сказать, что я сам по-настоящему обжил как-то это проявление Христа, моего Христа. Мне нужно подниматься, подниматься и подниматься. Тем более, что в глазах многих, может быть, тех, кто будет читать мою поэму, это и не вера. Не надо жалеть эпохи. Мы говорили в самом начале, что история многими воспринимается как цепочка проклятых эпох, или во всяком случае отвергнутых. Уже хотя бы потому, что они сменены новыми эпохами. Но история ничему не учит. Не только 90-е годы прокляты сегодня. Наше недавнее, ближнее, не очень ближнее прошлое содержит в себе многое из того, что заслуживает беспощадного слова экклезиаста. И он обязательно присутствует в этом ощущении истории сегодняшнего нашего бытия и нашей завтрашней возможности. Мы не можем не глядеть глазами проповедника, экклезиаста. Они беспощадны во многом. Но эпоху творят люди. Проклиная эпохи, мы проклинаем людей. По крайней мере, мы не ощущаем своей роковой, духовной, любовной, родовой связи. Народ с народом ипостасный, с моей точки зрения. Человек человеку ипостасен. А ипостась предполагает не только тождество, совпадение, но и резкое разграничение, противопоставление и взаимопереходность. Причем в единстве. Это труднее всего, потому что это предельные противоположности, которые связаны в предельной степени. И эта степень есть любовь. Эта степень – это и есть христианство. Христианство – это степень любви. такой любви никогда никто, ни в какой религии, ни в каком вероучении не провозглашал. Именно Христос принес это в мир. Вот поэтому эпоха заслуживает не прощения, не оправдания. Это ложная была бы версия. Лучше всего это передано эпизодом из Евангелия, знаменитым эпизодом с блудницей, когда Христу, испытывая его, подвели блудницу, которую надо побить каменями. И люди спрашивают Христа, как он поступил бы. А он, мы с вами помним это, сказал, кто без греха, пусть первый бросит камень. И никто не бросил первым камень. И один за другим все разошлись. И блудница эта осталась рядом с Христом, один на один. А он, это бессмертное, сверхгениальное художественное, психологическое мгновение, он сидел и что-то чертил на песке, даже, может быть, и не глядя на блудницу, и не отрывался от этого занятия во время всего суда, который ему предлагали над этой блудницей. Вместо того, чтобы ее судить, он что-то чертил, что-то рисовал на песке. Что? Мы не знаем. Вот. Но тут он спросил ее, осудили ее или нет. Я передаю своими словами. Она сказала, что никто ее не осудил. И я опять же передаю своими словами. Специально я помню евангельский текст. И я не брошу в тебя камень. И тут же иди и не греши больше. Это вот высшее проявление, одно из высших проявлений любви. Если его распространить на эпоху, а не только на отдельную судьбу человеческую. Возможно ли такое? Но без этого, как мне думается, невозможно и преодоление скорби, выраженной в книге Экклезиаста. А ему, Экклезиасту, нужно это преодолеть в Христе, до которого он дошел в моей поэме исторически. Ибо мой Экклезиаст это тот, кто пришел к Христу в итоге. Вот. Сделать это чрезвычайно трудно. Человечеству в целом сделать это кажется абсолютно невозможным. Тем не менее, только это есть путь к спасению и возрождению. Только это. И там в одной из главок, которую я намеренно опустил, идет рассказ вот, применительно к нашему времени, к нашему сегодняшнему. Интерпретация одного из эпизодов, опять же, Ветхого Завета, связанного с Соломоном. Это его суд. Когда он сказал «суета, сует, все суета», он судил. Но это итог большого, вот, необъятного, увы, отрицательного опыта человечества. А тут ему приносят младенца, две женщины. И каждый претендует на то, чтобы быть матерью этого ребенка. Соломону надо решить. И мы помним его решение, но как бы мы ни помнили, мы невольно содрогаемся, боимся даже пересказать и повторить, что предложил Соломон. Он предложил разрезать этого ребенка пополам и по половинке отдать каждой из этих двух женщин. Он предложил это потому, что он знал, что будет. А произошло то, что настоящая мать готова была отказаться от своего ребенка, лишь бы он был жив. А та, которая хотела называть себя матерью, готова была к смерти младенца. Пусть и ей не достанется, если не достается мне. И только когда настоящая мать сказала свое слово, стало ясно, кому нужно отдать этого ребенка. И тогда суд состоялся, вполне состоялся. Как-то я рассказывал об этом вот одному из своих собеседников. Рассказывая, кстати, о поэме «Экклезиаст». И он сказал, ну а если бы мать этого не сказала? Что действительно надо было бы тогда разрезать младенца пополам? Что отвечает на это? Может быть, только то, что тогда мать не была бы матерью. То есть здесь сказалось не просто мудрость, не просто какой-то расчет, а глубочайшее знание того, что такое настоящая мать. Того, что должно быть и будет. И здесь свидетельство о возможном спасении. Вот сейчас для меня может это показаться странным, то, что я скажу, но в поэме «Экклезиаст» об этом говорится. Положение младенца, которым идет суд, оказывается, моя родина, Россия. Она в положении младенца. Это ее претендуют разобрать, разодрать на части. Это о ней кто-то мог бы сказать. Пусть она будет разрезана на много куски. Пусть она перестанет быть. Но она не достанется целиком другому, и я не упущу своего. Так вот, Соломонов суд, обращенный к сегодняшнему нашему трагическому испытанию, к сегодняшнему дню, вот что меня волнует в этой поэме, кажется, вот, ну, главной опорой прихода к Христу. Там я где-то вот в одной из главок сказал, что вот я вас порадую новую Илиаду. В Илиаде, как вы знаете, самый благородный из героев, Ахилл, вышел из игры, Потому что он был оскорблен Агамемноном, волей случая поставленным над всеми царями, которые не желая пустить свою власть, вот, оскорбил Ахилла. Он вышел из игры. Правда, он потом вернулся, и страшно вернулся в историю. Но вернулся, потеряв своего любимца Патрокла. Вот. И несмотря на чудовищную, страшную, по-язычески божественную и героическую одновременно, жестокость своего возврата. Он кончил чем-то очень близким к тому, что мы могли бы прочесть в заповедях Христа. Ибо Илиада кончается встречей Ахилла и отца Гектора Приама, царя Приама. Ахилл уже отомстил тому, кто убил Патрокла. И вот старец приезжает ночью к Ахиллу, входит в кущу Ахилла и просит его вернуть тело Гектора. И Ахилл плачет вместе с Приамом. Плачет он не просто из такого слезливого сострадания старцу. Плачет он, потому что знает, что так же будет страдать его отец, который скоро его потеряет. Он ведь поехал сражаться под стенами Трои, зная, что жизнь его будет короткой. Он мог не ехать под Трою. И тогда прожил бы бесславную, долгую жизнь. Он выбрал другую судьбу. То есть необычайное родство страдания соединило, казалось бы, врагов. Ибо Приам целует руку Ахилла, убившего не только Гектор, но и других сыновей Приама. Происходит нечто совершенно, казалось бы, запрещенное языческим кровным ощущением себя, своего рода, своего племени, врага и друга. Все преодолено в этот момент, все ради этого последнего свидания. Ради того, чтобы тело Патрокла, тело Гектора, как тело Патрокла, было бы с честью предано погребению. И Приам возвращается с телом своего сына. Вообще, сколько бы ни питали, сколько бы ни перечитывали Илиаду, она, казалось бы, вот в чем-то и однообразна, потому что поединки, вот, чем-то похожие друг на друга, не отпускает читателя, и они все время ждут чего-то. Чего они ждут? Они ждут вот этого мгновения, которое завершает поэму. Сейчас время, когда Ахиллес уходит, вышел из игры нашей истории. Произойдет ли то чудо, которое произошло у Гомера? Произойдет ли то чудо, которое произошло в Ветхом Завете, в повествовании о мудреце Соломоне? и о его суде. И кто рассудит нас? И кто сегодня спасет мою страну? Она мне чрезвычайно дорога вся, знакомая и незнакомая. Киргизия, которая уже за пределами России сейчас, моя родина. Там я 2 года всего лишь прожил. Но они определили чрезвычайно многое для меня. Я не могу отделить ее от себя. Это моя родина, это моя земля. На Украине я был всего несколько недель. Я тоже ощущаю. Не по одной литературе, а вот по этому живому соприкосновению. И с языком украинским. Я чрезвычайно люблю украинскую мову. В Киргизии я жил среди украинцев, слышал их речь и полюбил ее навсегда. Это тоже моя родина. И вот ее хотят разрезать. Ее хотят искусственно разделить. Кто же этот Соломонов суд совершит сегодня? Кто? Где найдется среди нас тот Соломон, который это совершит? Тот экклезиаст? Тот автор песни песней, гимна любви и бытия, красоте бытия? Кто? Мой отец, автор своих этюдов, которые останутся. И к ним будут возвращаться, возвращаться и возвращаться. К ним, а не к тематическим картинам, где отпечаталось время и только. Кто? Может быть, Индия и Китай, которые сейчас воспринимают как некие две опасности, особенно Китай. Китай уже скупает Украину. Вот. Индия живет независимо и прекрасно, по-своему. Она вроде бы не опасна нам. Тем не менее, еще в былинах русских Вольга идет сражаться с индейским царем. А у меня была в отроческие годы написана поэма «Вольга». Я как раз этим тогда занимался, пытался как-то вот осмыслить этот сюжет. Вот. Но это необычайное духовно недостижимая, казалось бы, страна, в которой мне посчастливилось побывать. Индия. Вот. Может быть, она несет ту особую мудрость, не Соломонову, а какую-то свою, которая поможет разрешить российский вопрос сегодня. Кто знает, неужели нас ждет гражданская война на нашей земле? Это сейчас кажется стабильным. Все. Но если ее начнут резать, раздирать на части, рвать, одновременно развращая духовно наш народ, разделяя его, не только русских, все народы России, что же будет тогда, может быть, ответом на это? Не дай Бог станет новое гражданская война. Не дай Бог представить даже себе это. А тем не менее я знаю, что очень многие не смирятся с такой участью в России. И вот об этом целая главка. Об этом целая главка. Что же, хозяева, которые сейчас владеют, спасут Россию. Я, может быть, Китай наполовину с Индией. Вдвоем произведут мой Соломон суд. Мой – это не мой суд. Суд моего экклезиаста, который пришел к Христу. Наказал единственный путь спасения. И слово беспощадное услышу я. И с небывалой силою души ко мне, возможно, подойдет погибший. И я скажу ей: больше не греши. Вот то, что я могу сейчас сказать об этой поэме, уж коль скоро меня о ней спросили. Я понимаю, что я поступил неправильно. Нельзя говорить о поэме, которая не вполне еще осознанно как законченная. Но с другой стороны, коль скоро я на это решился, то то, что я могу пока сказать и хочу сказать. Все.